Здравствуйте, друзья. Алексей Осин, микрофон. Очередной информационный час на радио «Спутник». И будет он посвящен как политике разнообразной, так и информационно-технологическим вопросам, и даже вопросам спорта, которые, впрочем, тоже изрядным образом политики касаются. Но начнем мы с целой серии телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу. Причем позвонил он тем, с кем, в общем-то, российские власти в последние месяцы не общались. Коллегам из Британии Бен Уоллес был его собеседником, Франции Себастьян Лекарню, далее глава Пентагона Ллойд Остин, ну и глава Минобороны Турции Хулуси Акар. С частью из упомянутых военачальников или руководителей оборонных ведомств говорил Сергей Шойгу о грязной бомбе, выразил свою обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины на линии соприкосновения или где-то еще, пока об этом сложно сказать, потому что подробное содержание переговоров, естественно, не раскрывается. Давайте попробуем эту тревожную ситуацию обсудить с политологом Денисом Батуриным. Денис Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте сначала сам список обсудим, как бы вы его оценили. Действительно, ведь наши официальные лица с представителями Британии, Франции и Соединенных Штатов давненько не общались. Ну, с французами, по-моему, там пытался позвонить президент Франции Владимиру Путину, а в остальном вот как-то контактов не было давно.
Ну, контактов между президентами и нет. Мы говорим о контактах на уровне министров обороны, что тоже является определенным индикатором ситуации. И, значит, ситуация того требует, учитывая те перечни тем, о которых он говорил, о которых мы знаем, да, и можем предположить даже в разрезе каждой страны, о чем они могли говорить. Ну, основная тема все-таки вопрос атомного фактора, да, угроза возможности применения Украиной грязной бомбы. И надо сказать, что атомный фактор возник достаточно давно. И можно считать возникновение атомного фактора в отношении между Украиной и Россией с памятного выступления Зеленского, когда он выразил сожаление о том, что Украина лишилась ядерного потенциала. А то бы все было бы, видимо, на Украине хорошо. В настоящее время самым тревожным атомным фактором в условиях специальной военной операции является два момента. Первый – это продолжающийся обстрел упорной Запорожской атомной электростанции. И второе – то, что стало совсем недавно и что стало, как мы можем судить из открытой информации, предметом переговоров между министрами обороны. То есть попытки создать грязную атомную бомбу, в частности, на ряде предприятий, научная база в Киеве и предприятия в Днепре. Это касательно предприятий, относящихся к уранодобывающей отрасли в Желтых водах на Украине. Мы знаем, что там добывают и радиоактивную руду. Вот и получается такая достаточно тревожная картина. Причем обстрелы Запорожской атомной электростанции ведутся постоянно. Попытки штурма Энергодара, высадки десанта, тоже уже я сбился со счету, сколько их было, слава богу, все были отражены. Но хаймарсы продолжают лететь на Энергодар.
Нет, ну тут как раз, извините, что перебиваю, понятно, потому что в свете ударов по энергетической инфраструктуре Украины совсем без электричества страна осталась, в значительной мере, по крайней мере.
Я думаю, разговор все-таки не об этом.
Не об этом, да?
Нет, не об этом, потому что это не симметричный удар по энергоструктуре. Никакого электричества Украина, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, не получит. Это попытка организовать атомный взрыв без сброса атомной бомбы либо взрыва какого-то другого устройства. Если повреждена будет критическая инфраструктура Запорожской атомной электростанции, появится радиационный фон, тут же может быть заявлено всеми, кем угодно, кому необходимо оказывать давление на Россию, о том, что Россия применила атомное оружие. Вот вам предоставляем счетчики Гейгера спутниковые, снимки, вот вам роза ветров, посмотрите, как они все рассчитали. все идет на украинскую территорию и так далее и тому подобное. Я думаю, главная задумка именно в этом, а не в чем-то другом, потому что никакого электричества Украина Запорожская АЭС не получает и сама активно обстреливала ЛЭП и трансформаторные подстанции, которые обеспечивали переток именно на Украину электричество с этой станции.
Но вы просто говорили о попытках высадки десанта и захвата станции. Это же разные вещи, обстрелы. Или это они одной цели следуют, с вашей точки зрения?
Я думаю, следует одной целью. Никакой десант не смог бы восстановить ЛЭП, идущий на Украину. Возникает вопрос, зачем высадка десанта на Запорожской атомной электростанции? Безусловно, в диверсионных и подрывных целях. Не энергетиков же они отправляют через Днепр на десантных катерах.
Если вы можете предположить, то в какой форме эта грязная бомба может существовать?
Ну, в классической грязная бомба предполагает совершенно определенное содержимое. Это радиоактивные элементы и обыкновенный заряд. Смысл действия такой, что с помощью обыкновенных взрывчатых веществ радиоактивные вещества рассеиваются на определенную территорию. Вот в этом весь смысл этого оружия.
Ну, то есть это выстрелы из условной гаубицы или там хаймарса или еще чего-либо подобного? Так надо это понимать,
ну, да? К примеру, бомба, выстрел, ракета и так далее. Именно об этом и думают, наверное, как наиболее эффективно, безопасно для Украины это все организовать. К тому же мы о Запорожье-то говорим не просто так, давайте понимать, что это недавно освобожденные территории, уже российские регионы. При этом российскими их считаем мы на основании своего законодательства и прежде всего проведенных референдумах, а ни Запад, ни Украина не считают эти территории России. Поэтому самое такое удобное место для организации вот того, о чем мы с вами говорим.
Тут только что пришла информация, спасибо редакторам, я вам непосредственно цитирую, да, с экрана. Париж решительно настроен содействовать вместе со своими союзниками, я бы это подчеркнул со своей стороны, мирному разрешению конфликта на Украине. Франция выступает против любой формы эскалации, особенно ядерной. Это заявление Минобороны Франции после разговора Себастьяна Лекарню с Сергеем Шойгу. Как бы вы прокомментировали это?
Ну, мы видим, что до этого была информация о том, что глава Министерства обороны Великобритании Уолли заявил, что Лондон готов помочь Москве и Киеву в достижении соглашений по прекращению боевых действий. Да? То есть разговор об одном и том же. Все хотят помочь наступлению мира, но при этом все строят планы и графики поставки оружия на Украину. Видимо, они понимают под миром и под урегулированием конфликта что-то иное. Но давайте, наверное, вернемся к началу разговора. Чего вдруг Шойгу позвонил министрам и почему именно этим? Да. Ну, почему Франции и Британии, США совершенно понятно.
Ну, ядерные державы, да. И члены Совета Безопасности плюс тому.
Совершенно верно. Ядерные державы, члены Совета Безопасности. Это попытка, наверное, отчасти призывать к ответственности. Попытка осмыслить, намекнуть на то, что... Вернее, не намекнуть, а сказать, что ну, вы сами должны оценивать эту ситуацию, ее понимать. Последствия этой ситуации, к тому же, откровенно говоря, МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС и видела все своими глазами и оставила там миссию наблюдателей. Глава МАГАТЭ России уже не один раз встречался с Владимиром Путиным. Я думаю, данные были предоставлены серьезные, просто реакция на эти данные до сих пор не публичная. Почему разговор был с Турцией? Турция также страна, занимающая особую позицию, одновременно предоставляющая Украине оружие и предлагающая в качестве площадки для переговора и недавно получившая предложение, от которого она не смогла отказаться от России, стать газовым хабом для Европы. Ну и в конце концов Турция та страна, которая может быть задета гипотетическим применением атомного оружия на территории Украины, потому как географическая близость все-таки имеется. И опять-таки, возвращаясь на шаг назад, пытается стать переговорным хабом, да.
Я бы, может быть, еще такое предположение высказал и попросил бы вас его оценить, что вот эти звонки Сергея Шойгу — это попытка предупредить, то есть снять потенциальную ответственность, если это произойдет с Россией. Или это не, как говорят в современной среде, не проканает? Потому что понятно, почему.
Ну, во-первых, снять можно ту ответственность, которую на себя взяли, да, а мы не собираемся применять атомное оружие, об этом уже было заявлено множество раз. Мы совершенно четко говорим о том, что мы можем достичь своих целей и задач потенциальным оружием. Как бы ни говорили о том, что у нас ракеты кончились, и люди, и все остальное. Поэтому здесь речь идет скорее о предупреждении о том, что мы совершенно четко понимаем и знаем, что есть разведывательные данные, что есть понимание намерений, понимание сценария, который может быть реализован. И вот эти ключевые в данном процессе страны были, возможно, проинформированы о последствиях, ежели все-таки запланированная атомная провокация случится. Говорить о том, что мы таким образом снимаем с себя ответственность, ну, с информационно-политической точки зрения, понятно, что я уже говорил, что любое повышение радиационного фона станет поводом для обвинения России, демонстрация спутниковых съемок, счетчиков Гейгера и так далее и тому подобное.
Нет, ну просто понимаете, если нечто подобное произойдет, то, возможно, общемежнародная реакция, да, то есть, предположим, миротворцы, я не знаю, остановка конфликта или его заморозка и так далее. То есть вот в чем дело. Я не знаю, какими механизмами, но нечто подобное, наверное, возможно или нет?
Ну, подобное возможно, а возможно и то, что это будет использовано для повода такого, как, например, лишение России статуса члена безопасности, члена Совета Безопасности ООН.
С правом вето, да.
Да, с правом вето. Это абсолютно с правовой точки зрения и исторической дикий шаг. Одну из стран-основателей ООН, да, и ядерную страну лишить права вето и исключить из Совета Безопасности, но преследуется и данная цель. Все остальные сценарии, я думаю, не являются такими существенными и нужными. Ну, введение миротворцев, Российская Федерация уже высказалась по поводу любых миротворцев. Войска НАТО де-факто и так присутствуют на Украине в виде инструкторов, в виде, в кавычках, уволившихся в отпуск или в запас военных. И так далее, и так далее. Специалистов, которые сопровождают новейшие комплексы вооружений, которые приходят на Украину, сомневаюсь, что украинские военные за столь короткий период, например, обучились работе с немецким комплексом ПВО «Ирис-Т». Значит, там сидят немцы. Пару месяцев, может быть, и через пару месяцев начнут украинцы в состоянии эффективно управлять подобными комплексами, а пока что крайне сомневаюсь.
И, наверное, заключительный вопрос, опять-таки, вот спасибо редакторам. Министр обороны Великобритании в разговоре с Шойгу заявил, что Киев не собирается предпринимать действия по эскалации конфликта. Видимо, они что-то лучше знают за Украину, скажем так.
Ну, Британия давно все знает лучше, чем Украина, и во многом оперативное управление, в том числе военными действиями, осуществляется с их участием, так же, как и оперативное управление президентом Зеленским. Поэтому говорить о том, что Украина не собирается эскалировать ситуацию, можно, конечно, но и ответственность за эскалацию ситуации на Украине Украиной можно с таким же успехом сбросить на голову Зеленского. По их информации эскалации не будет, но вот Украина, исходя из своего противостояния, исходя из ситуации на поле боя, приняла решение ситуацию эскалировать. Вот таким может быть следующее сообщение.
Спасибо большое, говорю я Денису Батурину, политологу. Мы о грязной бомбе рассуждали и возможности применения ее Украиной.